Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 15, 16 и 17, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Иоанна, главы 15, 16 и 17. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают с вами за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Глава 16. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам сие, для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Велимировича «Письма миссионера». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 297. Некоему Филиппу от Рости Ильне. Святой апостол Матфей, описывая в своем Евангелии личность Христа, пользуется словами пророка Исаии, который говорил, что он трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит. Спрашиваешь, что означают эти слова? Иоанн Златоуст толкует их так. Апостол прославляет смирение и несказанную силу Христа. Другими словами, здесь подчеркивается, во-первых, ничтожность врагов Христа, во-вторых, могущество Христа, и, в-третьих, кротость и долготерпение Христа. Враги Иисуса, старейшины иудейские, были словно надломленная трость в руках всемогущего Господа. А гнев их походил на тлеющий, едва дымящийся лен под ногами Господа. Руками своими всемогущий Христос мог ту трость сломать без труда. Ногами своими он мог растоптать завистников, затоптать и погасить, как тлеющий лен. Однако он не хотел так поступить. Смиренно и терпеливо, ожидая покаяния грешников. Трудно найти более яркое сопоставление ничтожного бессилия врагов Господа по сравнению с его могуществом, чем нашел святой евангелист Матфей. Трость надломленная и лен курящийся. Есть ли что-либо более легкое на свете, чем преломить надломленную трость и загасить тлеющий лен? Видишь, как ничтожна по отношению ко Христу любая враждебность людская. Еврейских ли старейшин, язычников ли? И тогда так было, и сегодня так есть, и всегда так будет». Разве трудно было тому, от единственного слова, которого сохли деревья, стихали бури, бежали бесы, проходили болезни, разве трудно было ему единственным словом вычеркнуть из книги жизни и в прах стереть всех фарисеев и саддукеев, всех раздражительных и спесивых завистников? Конечно, нет. Однако он не хотел показывать свою силу в самом легком, но хотел показать ее в самом трудном. А тяжелее всего было вытерпеть ничтожество противников, их издевательства, их плевки и глупость, и злобу, и ложь, и неправедный суд, и смерть на кресте. Тяжелее всего было видеть, как чванятся надломленные трости и не переломить их, и дышать смрадным дымом зависти льна курящегося, и не загасить его. Да, труднее всего было вытерпеть это и, более того, простить. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И Христос выдержал этот тяжелейший экзамен, показал свою мощь и одержал победу.
Oh,
Письмо 298. Брату Чеду о соколах Герцеговины. Соколы – молодежная патриотическая организация в королевстве Югославия, частью которого была Герцеговина. Соколы – молодежная патриотическая организация в королевстве сербов, хорватов и словенцев, как тогда называлась Югославия, частью которого была Герцеговина. Невозможно ничего без веры в Бога живого. Невозможно ничего без молитвы Богу живому. Невозможно ничего без помощи Бога живого. Без всего этого в Герцеговине не было бы великих и славных героев в прошлом, не было бы и сейчас, не стало бы и в будущем. Вы, брат, это поняли и своим соколом наказали. И соколы по наказу вашему жизнь свою верой вдохновили и светом веры осветили. Именно поэтому соколы Герцеговины так сильны, благородны, едины, целомудренны, послушны и братолюбивы. Дай Бог, чтобы о каждом из них можно было бы сказать словами апостола Павла: «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Ибо именно это цель ваших юных соколов — быть готовыми ко всяким добрым делам, к благородным чувствам правды и любви, охватывающим словно Христос, распростерший руки на кресте, весь народ целиком, все народы Божии. К воспитанию в себе сильной воли и сознательной готовности в любую минуту творить благие дела доброты, милости, человеколюбия и боголюбия. Именно такие люди Герцеговине, да и всем нам нужны, именно такие соколы. Нужна никакая другая, но именно такая молодежь, приготовленная ко всякому доброму делу, то есть с радостной готовностью, берущаяся за любые добрые дела, которые представится случай свершить в любой день, в любую минуту. А кто готов ко всякому доброму делу? Какой человек и какой сокол? Не знаю лучшего ответа на этот вопрос, чем тот, что дал апостол Павел. Его ответ гласит: «Совершен Божий человек». Значит, ко всякому доброму делу готов лишь совершенный человек Божий. Другими словами, тот, кто не стал совершенным человеком Божиим, тот не готов и к добрым делам. И если соколы — именно те люди, которые готовы вершить добрые дела, тогда, полагаю, совершенно ясно, что сокол — совершенный Божий человек. Землю движет не земля, но небеса. Вы, брат, поняли это, и поэтому сумели добиться большего, чем те, кто, не жалея сил, отталкивается от земли, но падает в изнеможение, оставаясь ни с чем. Да благословит вас Бог!
Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой.
Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь» Ермо, 9 из 10 подобий, представленных Ермо ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
«Почему же, господин, — спросил я, — отброшены те камни, которые были забракованы? Так как, — говорит он, — у тебя есть усердие все тщательно исследовать, то слушай и о тех камнях, которые отброшены. Все такие приняли имя Сына Божия и силу этих дев. Принявшие эти дары Духа, они укрепились и были в числе рабов Божиих, и стали у них один Дух, одно тело и одна одежда, потому что они были единомысленны и делали правду. Но спустя несколько времени они увлеклись теми красивыми женщинами, которых ты видел одетыми в черную одежду, с обнаженными плечами и распущенными волосами. Увидевши их, они возымели пожелание к ним и облеклись их силою, а силу этих дев свергли с себя. Поэтому они извержены из Дома Божия и преданы тем женщинам, а не соблазнившиеся красотою их остались в Дому Божием. Вот тебе, говорит он, значение камней отброшенных». «Что, если, господин, — спросил я, — такие люди покаются, отринут пожелания тех женщин и, обратившись к девам, облекутся их силою, то войдут ли они в Дом Божий?» «Войдут, — говорит, — если отвергнут дела тех женщин и снова приобретут силу дев и будут ходить в делах их. Для того и сделана остановка в строении, чтобы они покаялись и вошли в здание башни. Если же не покаются, то другие поступят на место их, а они будут отвержены навсегда. За все это я возблагодарил Господа, что Он, подвигнутый милостью ко всем, призывающим Его имя, послал ангела покаяния к нам, согрешившим против Него, и обновил души наши, уже ослабевшие и не имеющие надежды на спасение, восстановив нас к жизни. Теперь, господин, — сказал я, — объясни мне, почему башня строится не на земле, но на камне и двери? Ты спрашиваешь, — говорит, — потому что неразумен и несмыслен. Господин, — сказал я, — имею нужду обо всем тебя спрашивать, потому что совершенно не могу ничего понять, ибо все это так величественно и дивно, что трудно людям понять. Слушай, — говорит, — имя Сына Божия велико и неизмеримо, и оно держит весь мир. Если все творение держится Сыном Божиим, — сказал я, — то как думаешь, поддерживает ли он тех, которые призваны им, носят имя его и ходят в его заповедях? Видишь, — говорит, — что он поддерживает тех, которые от всего сердца носят его имя. Он сам служит для них основанием и с любовью держит их, потому что они не стыдятся носить его имя. Открой мне, господин, — сказал я, — имена дев и тех женщин, которые облечены в черную одежду. Слушай, — говорит, — имена дев, которые могущественнее и стоят по углам двери. Первая называется верою, вторая – воздержанием, третья – мощью, четвертая – терпением. Прочие же, которые стоят на средине тех, имеют следующие имена: простота, невинность, целомудрие, радость, правдивость, разумение, согласие и любовь. Те, которые носят эти имена и имя Сына Божия, могут войти в Царство Божие. Слушай теперь имена женщин, одетых в черную одежду. Из них четыре могущественнее других. Первая называется вероломством, вторая – неумеренностью, третья – неверием, четвертая – сластолюбием. Имена же следующих за ними – печаль, лукавство, похоть, гнев, ложь, неразумие, злоречие, ненависть. раб Божий, который носит такие имена, хотя увидит Царство Божие, но не войдет в него». «Кого, господин, означают, — сказал я, — те камни, которые из глубины взяты в здание?» «Первые 10, — говорит, — которые положены в основание, означают первый век. Следующие 25 – второй век мужей праведных. 35 означают пророков и служителей Господа. 40 же означают апостолов и учителей благовестия Сына Божия». «Почему же, господин, — сказал я, — девы подавали и эти камни в здание башни, пронесши их через дверь?» «Потому, — говорит, — что они первые имели силы этих дев, и те, и другие не отступали, ни духовные силы от людей, ни люди от сил, но эти силы пребывали с ними до дня упокоения. Если бы они не имели этих сил духовных, то не были бы годны для здания башни». Я сказал: «Еще, господин, объясни мне, о чем спрашиваешь?» — говорит он. «Почему, — говорю я, — эти камни были извлечены из глубины и положены в здание башни, тогда как они уже имели этих духов? Им было необходимо, — говорит, — пройти через воду, чтобы оживотвориться. Не могли они иначе войти в Царство Божие, как отложившие мертвость прежней жизни. Посему эти почившие получили печать Сына Божия и вошли в Царство Божие. Ибо человек до принятия имени Сына Божия мертв, но как скоро примет эту печать, он отлагает мертвость и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода. В нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми. Посему и им проповедана была эта печать, и они воспользовались ею для того, чтобы войти в Царство Божие. Почему же, господин, сказал я, вместе с ними взяты из глубины и те 40 камней, которые уже имели эту печать? Потому, говорит, что эти апостолы и учители, проповедавшие имя Сына Божия, скончавшись с верою в Него и с силою, проповедовали Его и прежде почившим, и сами дали им печать. Они вместе с ними нисходили в воду и с ними опять восходили. Но они не сходили живыми, а те, которые почили прежде них, не сходили мертвыми, а вышли живыми. Через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божия, и потому взяты вместе с ними и положены в здание башни. Они употреблены в строение необсеченное, потому что они скончались в праведности и чистоте, только не имели этой печати. Вот тебе объяснение этих камней. «Теперь, господин, — сказал я, — объясни мне значение тех гор, почему они различны и разнообразны по виду». «Слушай, — говорит он, — эти 12 гор, которые ты видишь, означают 12 племен, которые населяют весь мир. Среди них был проповедан Сын Божий через апостолов. Почему же, — говорю я, — они различны и не одинакового вида? Слушай, эти 12 племен, населяющие весь мир, суть 12 народов. И как различные ты видел горы, так различны мысль и внутреннее настроение этих народов. Я покажу тебе смысл каждого из них. Прежде всего, господин, говорю я, объясни мне вот что. Когда эти горы так различны, то каким образом камни от них, будучи положены в здание башни, сделались одноцветными и так же блестящими, как и камни, взятые из глубины? Потому, говорит, что все народы под небом, услышавши проповедь, уверовали и нареклись одним именем Сына Божия. Посему, принявши печать Его, все получили один дух и один разум, и стала у них одна вера и одна любовь. И вместе с именем Его они облеклись духовными силами дев. Потому-то здание башни сделалось одноцветным и сияющим подобно солнцу. Но после того, как они сошлись воедино и стали одно тело, некоторые из них осквернили себя и были извергнуты из рода праведных, опять возвратились к прежнему состоянию и даже сделались худшими». «Каким образом, господин, говорю я, они, познавши Господа, сделались худшими?» И сказал он, «Не познавший Господа, если делает зло, подлежит наказанию за свою неправду, но кто познал Господа, тот уже должен удерживаться от зла и делать добро. И если тот, который должен делать добро, вместо этого делает зло, то не более ли он преступен, нежели неведущий Бога? Посему, хотя и не познавшие Бога и делающие зло, предназначенные к смерти, но те, которые познали Господа и видели дивные дела Его, если делают зло, будут вдвое наказаны и умрут навеки. Так очистится Церковь Божия. Как ты видел, что забракованные камни были выброшены из башни и преданы злым духам, и башня так очистилась, что казалось вся сделанную как бы из одного камня, так будет и Церковь Божия, когда она очистится, и будут изринуты из нее злые, лицемеры, богохульники, двоедушные и все делающие различные виды неправды. Она будет одно тело, один дух, один разум, одна вера и одна любовь. И тогда Сын Божий будет торжествовать между ними и радоваться, принявши свой народ чистым».
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки Из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Тема для погребения – наше обычное чувство единственности этого мира – есть полное неверие в Царство Небесное. Отсюда скорбь по умершим, которая в основе своей язычество и безбожие. Необходимо перейти к христианскому ощущению реальности Царства Небесного. Мысли для надгробного слова. Понятны наши страдания, душевная боль, слезы. Ведь мы так связаны с близкими нам ушедшими. Их тело — наше тело, и вот эта плоть разлагается, умирает, обращается в землю. И душой нашей с ними мы одно существо, и вот часть этого существа отрывается, уходит. Как же не страдать нам и душой, и телом? Но отсюда и другой выход — душа, оставившая свое тело, находится в смутном, смятенном, скорбном состоянии, как бы праведна она ни была при жизни. Самое отделение от тела есть болезненный процесс. С другой стороны, у умерших непосредственные ощущения и видение духовных сущностей, нападение демонов и так далее. Наше горе, смущение, слезы, а иногда и отчаяние, усугубляют смущение души. Ведь она еще очень близка к нам. Она одно существо с нами. И если при жизни, закрытая телом, она не всегда чувствует душевное состояние близких, то сейчас она особенно беззащитна против нашего отчаяния, усиливающего ее смущение. Вот почему наш долг перед почившими — оказать им помощь приведением себя в состояние молитвы, гармонического светлого вибрирования, которое распространяется и на них. Всякая смерть — урок для нас, оставшихся. Она чудо, как и чудо рождения, как о предахомся тлению. Она напоминание о нашей близкой смерти и в построении плана нашей жизни. Надо ориентироваться и на смерть. Res pes finem. С родными умерших говорить о воскресении Христа, советовать читать Евангелие о воскресении, о мытарствах, о трагическом положении души умершего, о необходимости молитвы и для них родных, молитвы об умершем. Это отвлекает от скорби эгоистической о теле умершего. Этот вопрос смущает многих. По окончании панихиды некоторое время помолиться про себя об укреплении, утешении, даровании сил предстоящим и молящимся. Тема проповеди на Рождество – радость веры и чудо и радость созерцания, чудо в противоположность кошмару и тяжести признания незыблемости законов природы. Тема для водосвятного молебна – близость Бога, Духа Святого и Его благодатных действий не только в молитве, но во всякой нашей чистой и бескорыстной радости, даже в материи мира сего, в хлебе, елее и чистейшей из стихий в воде. Освящение домов, предметов и так далее – не есть колдовство, магия, так как православие есть религия абсолютной свободы, и здесь благодать Божия, нисходящая на дом, ожидает встречного движения нашего сердца Вот почему мы могли слышать в молитвах и призыв к покаянию. Обращение к Богу и совместные молитвы – лучшее средство разрешения всех вопросов и затруднений. Второй раз я совершал присоединение к православию. Вот что надо заметить на будущее. Первое. Заранее дать присоединяемому выписку того, что он будет говорить, разобравшись с ним и объяснивший все пункты. Второе. Надо, чтобы он выучил хоть символ веры, знал чин литургии, молитвы утренние и вечерние. Третье. Исповедь за всю жизнь с детства. Четвертое. Обставить это как религиозное торжество, особенно если это кто из молодежи. Дважды я упустил этот прекрасный случай. Чин очень внушительный, и многим полезно его выслушать и возобновить в своей памяти и сердце. Символика брака как тема для проповеди при венчании. Мена кольцами, вечность, все общее, свечи, яркое горение душ, атлас под ногами, общность судьбы, венцы, знак победы как награда за целомудрие до брака, как напоминание венцов мученических, общая чаша, хождение вокруг аналоя, вечность и так далее. Раскрытие чуда в Кане Галилейской как символа. Вода, будничная жизнь, превращается в вино радости, творчества, необыкновенности, взаимной любовью супругов. Всякой дает сначала лучшее вино, потом все хуже и хуже. Это закон мира сего, закон прогресса. Ребенок, ангелоподобное существо, вырастая, приобретает черты грубости, лжи, вкуса к злу. Простая цельная натура, пройдя через школу, университет, через жизнь, утрачивает все черты своей целостности, является раздвоенность, лживость, дряблость. Такова и история народов. Таков в большинстве и брак. Вначале взаимное сближение, легкость общения, потом приходит вялость, равнодушие и скука, или же еще хуже злоба, часто ненависть и даже окончательный разрыв. Не таковы законы царствия. Вода, натуральная простая стихия, обращается в высшую стихию, в евхаристическую влагу. И брак в его данности неплохой, но человеческой, натуральной. Мы должны не только снижать в более низкие плоскости, но мы должны стремиться и достигать настоящего единения духом, быть не только в плоть едину, но и в дух един, в подобии брака Христа и Церкви созидать свой брак.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.